Значит, мы продолжим тему раннего христианства. В прошлый раз я такие самые общие какие-то вещи давала, а сегодня мы о самом раннем христианстве поговорим подробнее. Вот как вероучение вот это вот начинало складываться, как и что там происходило. Первый мы пока в самом первом веке, когда у нас, значит, еще апостолы, пророки, апостольские мужи, вот то, что я в прошлый раз вам определила, вот пока мы с вами находимся в первом веке. Потом мы потихонечку будем двигаться дальше. Ну, основой первоначального христианства была вера в искупительную жертву Мессии Иисуса, который пострадал за грехи людей и воскрес, обещая тем самым спасение для всех уверовавших в Него. Христианские проповедники и пророки начали свои поучения, не имея разработанной догматики. Эта догматика складывалась в процессе формирования церкви, в спорах и конфликтах между отдельными группами и направлениями. То есть уже дальше, в дальнейшем. Сущность первых проповедей, которые передавали устное предание, можно выразить словами, вложенными в уста апостола Петра в Деяниях апостолов. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил на третий день и дал Ему явиться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его». Это вот апостол Петр говорил. Итак, первые христиане верили в Мессию Иисуса. Причем в словах, сказанных от имени Петра, еще нет упоминания о непорочном зачатии, о рождении Иисуса как Сына Божия от Девы Марии. Значит, первые христиане верили, что Он пострадал за них, верили в то, что Он вернется на землю, чтобы установить Царство Божие на земле. Эта вера ярко выражена в Апокалипсисе, где идет описание страшного суда над всеми грешниками. Мы еще потом об этом в конце лекции поговорим поподробнее. Но Апокалипсис, как вы помните, он был написан в конце первого века. В посланиях апостола Павла, во всяком случае в некоторых из них, тоже говорится о том, что верующие, к которым он обращается, должны готовиться ко второму пришествию, чтобы нам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Это в первом послании к Коринфянам Павел говорил. Страшный суд мыслился первыми христианами как наказание всех язычников, всех, кто не уверовал в новое откровение. Острую неприязнь у них вызывал Рим, империя, город, господствующий над множеством народов. В откровении Иоанна Богослова Рим рисуется в виде блудницы, сидящей на семиголовом звере. Прямо Рим не называется, в Откровении речь идет о Вавилоне. Именно этот город называется Великой Блудницей. Вообще в еврейском сознании Вавилон был воплощением всех возможных пороков. И это представление берет начало со времен войны иудеев с Вавилонией, в которых иудеи потерпели поражение. Ну, мы с вами в свое время все это подробно проходили. Вавилон, столица царства, во времена войн с иудеями, был величайшим и богатейшим городом мира. Ну, мы с вами помним, что в период с 598 по 539 годы до нашей эры происходило трагическое событие в истории еврейского народа, так называемое Вавилонское пленение. Это собирательное название серии насильственных переселений в Вавилонию значительной части еврейского населения Иудейского царства в правление Навуходоносора II. Этот период завершился с возвращением части евреев в Иудею после завоевания Вавилонии персидским царем Киром Великим. Вавилонское пленение стало поворотным пунктом в развитии еврейского религиозно-национального сознания. В Откровении Иоанна Богослова и появляется образ Вавилонской блудницы. То есть в сознании еврейского народа, я уже говорил, Вавилон был воплощением всех возможных пороков. Так вот, значит, явившийся Иоанну ангел предлагает ему увидеть суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Ангел ведет Иоанна в пустыню, где он, значит, вот описывает, увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Это все, значит, вот в Откровении, в Апокалипсисе, я цитату большую привела. В последующем рассказе ангел поясняет символическое значение этого образа. Зверь, на котором восседает блудница, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. 7 голов. Суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. 10 рогов. Суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Воды, на которых сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. В 18 главе Апокалипсиса Иоанн Богослов описывает падение блудницы. «Пал, пал Вавилон Великий». И в качестве кары, постигшей вавилонскую блудницу, называется огонь. Но в этом рассказе Иоанна образ блудницы полностью олицетворен в Вавилоне. По-гречески, надо сказать, город, полис, женского рода. Поэтому тут неудивительно. А порой встречаются следующие фразы. «Видя дым от пожара его, вы запили, говоря, какой город подобен городу великому». Ну, с метаисторической точки зрения, давайте мы с вами вспомним, что именно в Вавилоне впервые в метаистории, в истории, появился персонифицированный демон великодержавия. Так что то, что Вавилон выступает в роли символи... Это, конечно, символическая роль, Вавилон здесь символически присутствует. Но, значит, вот вполне он заслуживает такого вот наименования. Никакого милосердия и прощения автор Апокалипсиса в отношении вавилонской блудницы не проявляет. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей». У современников Иоанна и всех ранних христиан не возникало никаких сомнений, что под вавилонской блудницей подразумевается Рим. Ну, тем более, что Откровение Апокалипсис было написано после первого гонения на христиан, инициированного Нероном, и в образе блудницы представлен Рим, вызывавший в то время особую ненависть. Наиболее сильны были эти ожидания конца мира, гибели ненавистного города у христиан из иудеев, среди которых были живы традиции сопротивления завоевателям. Вообще образ блудницы, он не впервые появляется у Иоанна Богослова, а впервые этот образ блудницы как таковой, блудницы, появляется в книге пророка Исаии, где, осуждая пороки Иерусалима, пророк восклицает: «Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь убийцы! Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водой, князья твои – законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Ну вот, пророк Исаия него, мы про него в свое время говорили, но я сейчас просто про него немножечко напомню, потому что это очень важный персонаж. Это один из великих библейских пророков. Родился он в Иерусалиме около 765 года до нашей эры, то есть очень давно. Он был выходец из знатной еврейской священнической семьи. Пророчествовал он на древнееврейском языке. И в христианстве пророк Исаия особенно почитаем, в первую очередь, благодаря своим пророчествам о Мессии. Я вам сейчас эти цитаты приведу. Началось его пророческое служение в возрасте 20 лет. Он увидел Бога на высоком и превознесенном престоле. Края рис его наполняли весь храм, вокруг него летали ангелы и взывали друг к другу. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Пророк Исаия начал пророчествовать в 747 году до нашей эры во времена царя Озии, а жизнь его мученически закончилась в период царствования царя Иудеи Манассии, известного своими нарушениями Торы и гонениями на пророков. Ну, согласно канону, Исаия – автор библейской книги пророка Исаии, так называется книга пророка Исаии. И как я уже сказала, что в христианстве пророк Исаия очень почитаем. У православных христиан память Исаии отмечается 9, по новому стилю 22 мая, у католиков 6 июля. Библейское предание гласит, что евреи отошли от Бога, когда по царству Иудеи распространилось идолопоклонство. Ну и, собственно говоря, вот как раз пророк Исаия от имени Бога говорит в первой главе своей книги от имени Бога. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и тухом откормленного скота, и крови тельцов и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят, как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. То есть первоначально блудница – это был Иерусалим, который преисполнился греха. Но уже вот этот термин прижился, и он достаточно часто употреблялся и другими пророками, но и вот окончательно уже великую блудницу уже видел Иоанн Богослов. Ну, по поводу Исаии, что еще, значит, ну, и про него известно, что он совершал множество чудес, но я не буду все перечислять, кому интересно, почитайте, мы в свое время про это все говорили. Но достаточно много известных фраз, которые мы вот знаем, до сих пор употребляем. Например, говоря о Царстве Небесном, Исаия говорит: «Перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Вот эта фраза «перекуют мечи на орала», мы все знаем эту фразу. Исаия постоянно обличает лицемерие, когда человек чтит Бога языком, а не сердцем. И Исаия много говорит о невозможности замены Бога рукотворным изображением божества. Цитата. Кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете, разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели от основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. К вопросу о рукотворных изображениях Бога. Он отрицает возможность постижения Бога разумом и разума Божия. Разум его неисследим, пишет он. Отстаивает идею предопределения. Пишет: предопределение древние истины, но подчеркивает, что судьба каждого человека зависит от него самого и определяется его поступками. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Но в глазах христиан особую ценность представляют множественные пророчества Исаии о грядущем Мессии. Ну, как пророчество о Мессии рассматривается следующее пророчество – о рождении Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Это одно пророчество, другое пророчество. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». О служении. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Это пророчество о Мессии было сделано. Вот это был 730 год до нашей эры, до рождения. То есть больше, чем за 700 лет до рождения Мессии уже было сделано пророчество. То есть, ну, собственно говоря, я вам говорила, что сценарий уже к этому времени, сценарий рождения Христа уже был запущен, уже сформировался. И вот, собственно, через пророка Исаии уже об этом было провозглашено. Но, кроме того, еще Исаия очень много говорит всяких пророчеств, но, в частности, пророчество об Израиле, об еврейском народе. Ну, вот и он осуждал иудеев за беззаконие и пророчил им, что большая часть их будет отвержена Богом, и место их займут уверовавшие народы Египта и Ассирии. Ну, Ассирия – это ныне Ирак. Египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. Ну, через 700 лет уже другие были на месте ассириян народы. Но вот, собственно говоря, имелось в виду то, что потом называлось язычниками. Вот уже пророчество уже в то время было сделано об этом. Ну и вот еще такое есть одно пророчество, которое часто рассматривается как пророчество о восстановлении государства Израиль уже вот в наши годы. Значит, говорит Господь: «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу: отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Такое одно, значит, другое пророчество. «Кто слыхал такое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?» Кроме того, в книге пророка Исаии содержится одно из первых описаний небесного Иерусалима. Это символ грядущего Царства Божия, то есть показанного Исаией в видении. Но и в Ветхом, и в Новом Завете существует множество упоминаний града небесного, небесного Иерусалима, Сиона, под разными именами он там присутствует, который нередко используется в качестве противопоставления граду земному, ну, как правило, Вавилону. Описанию земного города Иерусалима как место, где должно обитать имя Господа, и картинам будущего Иерусалима соответствует содержащееся в Откровении Иоанна Богослова изображение небесного Иерусалима, города мира, где Божий народ будет вечно жить вместе с Богом. Это в Откровении Иоанна Богослова, и где нет места любому нечестию. Очень много упоминаний о небесном Иерусалиме, граде Божьем, встречается и в посланиях апостолов. Причем, значит, ну я уж не буду вам это все читать, все эти цитаты, просто, так сказать, конспективно, в чем смысл. Улучшение мира или его обновление земного мира не являются причиной возникновения небесного Иерусалима. Лишь исчезновение прежней земли, ну, то есть прежней жизни, освобождает место для нисходящего от Бога на новую землю небесного Иерусалима. Желание вступить в этот город несовместимо с земными желаниями. На нынешней земле граждане небесного града – пришельцы. Здесь они безродны, подобно Израилю во время странствования по пустыне, и поэтому их цели должны быть сообразованы с вечностью. Это вот все в посланиях различных апостолов. Граждане небесного Иерусалима – это истинное потомство Авраама, который ожидал построенного Богом города как обетованного наследства и жил на обетованной земле как пришелец. Апостол Павел говорил, что у Авраама было два сына, ну, символически имеется в виду, один от рабыни Агари, рожденный по плоти в рабство закона, а второй от свободной Сары, рожденный по обетованию. Павел подчеркивает, что в этом есть иносказание. Агарь соответствует нынешнему Иерусалиму, а Вышний Иерусалим – Матерь всем нам. Только в связи с этими новозаветными высказываниями предвидение пророками новой земли у Исаии и грядущего спасения Иерусалима обретает истинный смысл. Вот этот небесный град, Царство Божие, подробно описан в Откровении Иоанна Богослова, небесный Иерусалим. Ну, город описывается в форме куба, длина его как ширина, высота его равна ширине, в форме куба, длина сторон которого равна 12 тысяч стадий каждая. Это примерно 2400 километров. С четырех сторон в город ведут 12 ворот, каждая из которых подобна жемчужине. Стены города имеют 12 оснований. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, ну, изумруд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. Это все в Откровении Иоанна Богослова. Город не имеет необходимости в солнечном или искусственном освещении, так как сам Бог – источник его мощного и одновременно нежного света. Его окружает стена из драгоценного камня, ясписа, ну, возможно, это яшма или бриллиант, толщиной в 144 локтя, ну, это примерно 70, около 70 метров. Апостол постоянно подчеркивает металлическую, чистейшее золото, и кристаллическую природу города. Сиянием город подобен кристаллу. Через весь город проходит улица, состоящая из золота настолько очищенного, что Иоанн сравнил его с прозрачным стеклом. От престола Божьего исходит чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, а посреди улицы и по ту и другую сторону реки – дерево жизни, 12 раз в год приносящее плоды. Интересно замечание апостола про этот город. «А храма я не видел в нем, Бог и Агнец святыни его. что перекликается со словом ветхозаветного пророка о будущем небесном царстве и новом храме в Иерусалиме. Дух Господень твердыня его. Иоанн постоянно подчеркивает красоту города, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Интересна фраза Иоанна о небесном городе. Это скиния Бога и людей. То есть Новый Иерусалим, предполагается, будет вечным домом искупленного человечества. Ну, это все, конечно, надо понимать, и это понималось, всегда понималось символически, все эти описания. А если говорить нашим языком, с эзотерической точки зрения, конечно, Небесный Иерусалим – это вершина трансмифа христианской метакультуры. Значит, но заметим, что начал он формироваться задолго до появления христианства. Сначала он формировался как высший трансмиф еврейской метакультуры. То есть, поскольку Исаия его видел еще, собственно говоря, как трансмиф, высший трансмиф метакультуры еврейской. Ну, напомню, что трансмиф, так сказать, выше затомисов, условно говоря, так вот располагается в более тонких пространствах. Но мы еще потом и про трансмиф, и про затомисы мы отдельно будем говорить. Вот. Значит, ну вот это вот, так сказать... Так, значит, теперь уже, собственно, переходим конкретно к христианству второй половины первого века, самое раннее христианство. Это христианство второй половины первого века еще не осознало само себя, то есть оно мыслило себя еще в рамках иудаизма, считало себя своего рода истинным иудейством. Осознание какого-либо религиозного учения как принципиально нового было затруднено тем, что массовая психология того времени была ориентирована на традицию. Древность и священность, и премудрость казались идентичными. Вот. Я в прошлый раз об этом как раз специально говорила отдельно даже. В раннехристианской литературе можно почувствовать, что главными аргументами, доказывающими мессианизм Иисуса, были не столько совершенные им чудеса, в некоторых ранних писаниях, например, в записях речения Иисуса о чудесах вообще не говорится, сколько предсказаниями библейских пророков, которые тщательно подбирались и цитировались христианскими проповедниками. Вот почему, собственно говоря, я вам про пророка Исаию сегодня и напоминала. И в «Деяниях апостолов» приведено краткое изложение проповеди Петра. И там подчеркнуто, что об Иисусе свидетельствовали все пророки, а об его деятельности сказано только, что он исцелял людей, одержимых дьяволом. То есть главное было именно вот то, что это уже было в древности. Ну, собственно говоря, так оно и было. Пророк Исаия предсказывал больше, чем за 700 лет до того. Связь с иудаизмом отражена даже в одном из записанных речений Иисуса. Это уже было найдено в наше время. Запись была такая. «Говорит Иисус, если вы не отречетесь от мира, не обретете Царство Божие. Если вы не будете соблюдать субботу не увидите Отца». То есть в этом речении соблюдение отдыха в субботний день как символ выполнения иудейского ритуала как бы является обязательным условием для христиан. Ну, вот это была такая запись. Насколько она была дальше использована в церкви, это уже другой вопрос, но запись такая существовала. Ну, поскольку христианская церковь в первый период истории апостольского века была церковью чисто иудейской, в ней не возникло и не могло возникнуть и иудейской проблемы. Сущность же этой иудейской проблемы, которая стала перед церковью в последующие годы, заключалась в том, нужно или не нужно обязывать вступающих в церковь язычников соблюдать закон Моисеев. Мы об этом тоже с вами уже говорили. В течение первого периода в церкви язычников не было, и вопрос об условиях их присоединения не вставал. Однако в условиях диаспоры и притока христианам не иудеев Соблюдение обрядов иудаизма вызывало протесты новообращенных. Это отражено в посланиях Павла. Он учил, что соблюдение иудейского закона было необходимо до Христа. Теперь же для принявших истинную веру закон недействителен. Человек, по утверждению Павла, оправдывается не делами закона, в том числе и соблюдением обрядов, но только верой в Христа. Это положение Павла вызывало возражения среди тех групп христиан, которые не решались порвать с древней иудейской религией. Споры нашли свое отражение не только в непризнанных впоследствии церковью писаниях иудео-христиан, но и в произведениях, вошедших в Новый Завет. Например, в послании Иакова есть фраза: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Фраза эта прямо направлена против приведенного выше утверждения Павла. Однако за полный разрыв с иудаизмом сам Павел еще не выступал. Напротив, он подчеркивал свою принадлежность к иудеям. Ну, например, в послании к римлянам об этом тоже есть. Однако проповедь, обращенная к неиудеям, меняла и образ самого Иисуса. В посланиях Павла праведный человек, сын плотника Иосифа и Марии, становился образом Бога невидимого, олицетворением славы Божией. Это во втором послании к Коринфянам. Автор второго послания к Коринфянам не отрицает человеческой природы Иисуса, но для него основное не его земная жизнь, а его извечная духовная божественная сущность. В послании к Филиппийцам говорится, что Иисус Христос, равный Богу, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Идея видимости человеческого существования должна была снять противоречие между божественной сущностью Иисуса и его жалким земным уделом. Эта идея была развита затем христианской группой так называемых докетов, утверждавших, что человеческий облик Иисуса был лишь кажущимся. Но ортодоксальная церковь впоследствии объявила это учение еретическим. Как писал один из исследователей истории раннего христианства, Павел перевел палестинское Евангелие на язык, доступный грекам. Они интересовались не столько концом мира, сколько его началом. То есть они хотели верить во всемогущество Создателя мира, который всем управляет и который может спасти верующих в Него. Но представление об Иисусе как о человеке, пророке, на которого сошел Дух Божий, продолжало жить среди иудео-христианских групп. И упоминание об этом представлении можно найти еще в конце II века. Ну, мы потом будем говорить о различных группах христиан, о различных версиях складывающегося вероучения. Но в основном это все происходило уже позже, уже во II веке. А христианские общины, возникавшие во второй половине I века, еще не имели сложившегося вероучения. Одних привлекал образ бедного плотника, ставшего помазанником Божьим и воскресшего, других – божество, принявшее вид раба, но все они верили в то, что он пострадал во имя людей и принесет им избавление от страданий. Что же нужно было делать поверившим Христа, чтобы обрести избавление? Приведенное выше речение, приписывавшееся Иисусу, отвечало на этот вопрос кратко – отречься от мира. Для христиан, ожидавших скорый конец света, не могло существовать разработанных норм поведения на каждый случай повседневной жизни. Они должны были готовиться к суду над всем миром. В основе их мировоззрения лежало неприятие окружающей действительности. Отречение от мира означало отречение от всей системы ценностей, которая определяла бытие человека в земном мире, где правит сатана, князь мира сего, как сказано в Евангелии от Иоанна. В Откровении Иоанна, в Апокалипсисе, гибель во время страшного суда грозит всем, кто поклоняется идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Всем тем, кто не раскаялся в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии в своем, ни в воровстве своем. Христиане противопоставляли тому миру, который в глазах их был абсолютно безнравственным, с свою абсолютную нравственность, аскетизм вместо блудодеяния, самопожертвование и любовь к ближнему вместо ненависти. Но эта нормативная нравственность была труднодостижима в реальной жизни. Многие христиане под ближними прежде всего понимали своих единоверцев или сочувствующих им. И неприятие иноверцев проходит через различные раннехристианские сочинения. Даже в Нагорной проповеди, где было провозглашено милосердие и прощение, сказано: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плоды добрые, срубают и бросают в огонь». Правда, судить тех, кто не приносит плода доброго, дело Бога, а не человека. В послании к римлянам апостолу Павлу было сказано: «Не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему». Но настойчивое повторение этого призыва, он звучит и в первом послании к коринфянам, показывает, что не все христиане разделяли на деле подобную позицию. Проповедь всеобщей любви не могла избавить их от ненависти к своим гонителям. Но идея нравственного совершенствования и в то же время отсутствие выработанной регламентации повседневной жизни привлекали к христианам людей из разных слоев общества и разного уровня образованности. Это очень важный момент. Античная философия, в частности стоицизм, тоже говорила о несовершенстве земной жизни, но она предлагала человеку, причем не всякому, а тому, кто способен на это, жить в соответствии с разумом, в мире, который не мог уже казаться разумным. Христианство же отрицало земную мудрость. Вот в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам Павел пишет: «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом». Христианство обращалось к любому человеку, страдающему, несчастному, и обещало ему спасение через веру. Именно страдающим прежде всего должна была открыться Божья благодать. Ну, помните заповеди блаженства, да? Блаженны плачущие, ибо они утешатся, ну и так далее. Христианство не могло спасти людей от реального страдания, поэтому оно его, ну, как бы обожествляло. По существу, в раннем христианстве, в его мировосприятии проявилась психология человека, лишенного всех общественных связей и гарантий. Христиане воспринимали себя временными странниками на земле. И в то же время индивидуальный человек находился в центре христианского вероучения. Он нес ответственность не только за свои личные действия, но и за всю мировую несправедливость. Он обладал возможностью выбрать путь, который привел бы его к спасению, но к спасению в иной жизни. И с самого начала в христианской этике сочетались логически несочетаемые вера в предопределение и убеждение в возможности выбора. Согласно христианскому учению, весь путь человечества вплоть до явления и искупительной жертвы Христа был предопределен, предсказан, и в то же время каждый человек имеет свободу выбрать путь спасения. Ну, то есть принять христианское учение или отказаться от него, как те люди, цитата дальше, в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Это в Евангелии от Марка, цитата из Евангелия от Марка. В послании Иакова четко сказано, что Бог сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и искушаясь собственной похотью. Это противоречие не могло быть объяснено логически. Оба компонента были важны в мировосприятии верующих. Вера в предопределение создавала ощущение всемогущества Бога, позволяла ощущать значимость каждого человека, чье место в мире определено божеством и никому не дано изменить его. Но без идеи свободы выбора было невозможно самораспространение христианства. Теряли смысл миссионерская деятельность проповедников, представление о личной ответственности и об искуплении грехов каждым человеком, к которому эти проповедники апеллировали. В дальнейшем христианская теология много сил потратит на то, чтобы объяснить это противоречие. Но первые христиане не пытались ничего объяснить. Их религия была прежде всего религией откровения, воспринимаемым эмоционально и иррационально. Итак, основы христианской этики первоначально заключались в отказе от норм этого мира и единения в вере. Однако жизнь постоянно ставила перед христианами вопрос об их конкретном поведении в этом мире. Поскольку они не уходили в пустыню, ну, в отличие, скажем, от создателей кумранской общины, есеев, да и, собственно говоря, куда могли уйти жители густонаселенной Греции или городов Малазийского побережья, в лучшем случае они могли уйти в другой такой же город. Уже в таких ранних христианских сочинениях, как «Откровение Иоанна» и в «Посланиях Павла» ощущается острая внутренняя борьба, которая шла среди первых христиан по вопросам их поведения по отношению к внешнему миру и друг к другу. Ну, например, вопросов было много, я просто несколько приведу. Одним из конфликтных вопросов среди христиан был вопрос о том, можно ли есть идоложертвенное, то есть те продукты, прежде всего это было мясо, которые были частью жертвоприношения языческим божествам. Вслед за иудеями христиане непримиримо относились ко всяким отправлениям языческих культов. Даже признавая власть императоров, многие готовы были идти на смерть, лишь бы не воздавать божеские почести их статуям. Есть идоложертвенное означало приобщаться хотя бы косвенно к почитанию самих идолов. Ну, собственно говоря, каким образом могла такая пища попасть христианам? Дело в том, что согласно установлениям, действовавшим в античных городах, определенные части жертвенного животного возвращались жертвователю. Часть шла жрецу, часть сжигалась на алтаре, а часть возвращалась тому, кто это животное принес. Кроме того, во время общественных празднеств, посвященных тому или иному божеству, как правило, устраивались общественные пиршества, во время которых поедалось мясо принесенных в жертву животных. Такие обеды устраивались как раз за счет городской казны, так и на средства частных лиц. В честь последних затем ставили надписи, прославлявшие их щедрость. В подобных празднествах принимали участие люди из самых разных слоев. Из разных надписей того времени мы узнаем, что к празднествам и обедам допускались не только граждане, но и все население города, в том числе чужаки и рабы. Эти празднества и обеды служили средством сплочения всего разноплеменного населения городов. Ну и естественно, что для большинства бедняков и рабов поедание идоложертвенного было единственной возможностью вообще отведать мясной пищи. Кроме того, христианские общины, состоявшие из новообращенных язычников, приобретали на торгу мясо животных, забитых, как правило, в ритуальных целях, то есть принесенных в жертву идолов. Апостол Павел, в принципе, не видел ничего предосудительного в том, чтобы есть мясо, не спрашивая о его происхождении и предназначении. Но другое дело, если хозяин указывал гостю на то, что перед ним мясо идоложертвенное, или если употребление такого мяса могло стать соблазном для немощных. Христианам из язычников предписывалось воздерживаться от идоложертвенного, дабы иметь возможность сотрапезничать с христианами-евреями. В отношении же христиан в языческих жертвенных трапезах требование было безоговорочным: не можете быть участниками в трапезе бесовской. Однако среди апостолов были и те, кто выступал против жесткого соблюдения внешней обрядности иудаизма и распространяли это на вопрос о пище. Не важно, что ест человек, важно, что представляет собой его духовная сущность. Подобная позиция в крайней форме выражена в апокрифическом Евангелии Фомы, в апокрифическом, в непризнанном церкви Евангелии Фомы. Значит, он пишет: «И если вы приходите в какую-то землю и идете в селение, где вас примут, ешьте то, что вам выставят, ибо то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас, но то, что выходит из ваших уст, это вас осквернит». Ну и, собственно говоря, в Новом Завете тоже есть фраза аналогичное в Новом Завете, в Евангелии от Марка. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. То есть оскверняет человека, как поясняется дальше, злые помыслы. Таким образом, отношение к пище было не только практической проблемой, оно переплеталось с вопросом о соотношении внутреннего настроя и действий человека. В посланиях Павла была сделана попытка дать конкретные советы, как вести себя в отношении идоложертвенного в реальных жизненных ситуациях. Он пишет в первом послании к коринфянам, что если христианин приходит домой к язычнику, участие в публичных празднествах, естественно, исключалось, то он может есть любое мясо, не спрашивая о его происхождении. Если же хозяин скажет, что мясо от жертвенного животного, то христианин должен отказаться от его вкушения, но, и это добавление представляется важным, не из-за боязни оскверниться, а чтобы не подавать соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Другими словами, отказ есть мясо жертвенного животного для Павла не принцип. Но автор послания опасается, что сознательное поедание такого мяса может ввести в соблазн других христиан, которые начнут смешиваться с язычниками, есть и пить вместе с ними, участвовать в общественных обедах. Но если можно есть жертвенную пищу в частном доме, то почему нельзя делать это публично? Пример с идоложертвенным показывает, что абстрактный принцип отречения от мира, отказа от контактов с язычниками, который лежит в основе требований автора апокалипсиса, не мог быть претворен в жизнь. Он мог действовать только в небольшой изолированной группе. Но одно лишь духовное очищение, не связанное с действиями в том внешнем мире, в котором жили христиане, также было невозможно. Христиане могли раствориться в этом мире или, как это и было у христиан-гностиков, это группа, которая получила распространение во втором веке уже, и мы о них потом подробнее поговорим. Так вот, христиане-гностики образовали некую духовную элиту, замкнутую на своем внутреннем самосознании, равнодушную к этическим проблемам, ну и, собственно, которая только поэтому не могла найти достаточно широкого числа сторонников. Таким образом, христианская этика складывалась постепенно в результате приспособления к окружающей действительности, и принципы, провозглашенные некогда первыми проповедниками, сосуществовали в ней с практическими действиями, далеко не всегда совпадавшими с этими принципами. То есть это уже с самого начала, собственно говоря, вот пошло. Дальше уже, конечно, все это по-другому стало развиваться. Ну, еще один пример. Столь же актуальным вопросом, связанным с реальной жизнью, был, по-видимому, и вопрос о блудодеянии и о браках с язычниками. Но некоторые исследователи полагают, что под блудодеянием подразумевались смешанные браки между иудеями и неиудеями, которые иудейской религии были запрещены. Но возможно, что речь шла о более широком явлении. Христиане, не признававшие норм языческого мира, отвергали и семейные нормы. Ожидание скорого конца света, идея только духовного очищения – сознание своей исключительности могли породить в этих людях ощущение того, что их поступки не подлежат обычным моральным оценкам. В первом послании к Коринфянам Павел пишет: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, которого не слышно было даже у язычников». Он, как и автор апокалипсиса, резко выступает против блудодеяния, но в то же время он признает невозможность аскетической жизни для всех христиан. В первом послании к Коринфянам подробно рассматривается вопрос о браке. Люди, состоящие в браке, должны этот брак сохранять, причем ни жена не должна покидать своего мужа, ни муж жену, то есть развод он отвергал Павел. Безбрачным и вдовам лучше не вступать в брак, но если не могут воздержаться, то тогда пусть вступают. Аскетизм лишь для избранных, ибо каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. В этом же послании затронут важный вопрос о браках с нехристианами. Вопрос, очень остро стоявший для людей, не рвавших с иудаизмом. А иудейская религия, как мы знаем, запрещала браки с иноверцами. Ну, собственно говоря, до сих пор тоже не одобряет. Павел предлагает своего рода компромиссное решение. Если один из супругов неверующий и хочет сохранить брак, то брак должен сохраняться. Если же он хочет развестись, то брат или сестра, то есть члены христианской общины, в этом случае могут дать развод. Они не связаны. Таким образом, внутри христианских общин не было четких правил, касающихся браков, как и вообще всей системы отношений с внешним миром. В том же первом послании к Коринфянам Павел писал, что христиане не могут не общаться совсем с лихаимцами, идолослужителями и тому подобное, ибо тогда христианам надлежит выйти из мира сего. Главным же для всех христиан оставалось убеждение, что их вера направляет их поступки, где бы они ни находились. Этика первых христиан, как и их вероучение, была основана на откровении. Может быть, именно поэтому в среду христиан мог прийти и человек, желавший совсем порвать с окружающим обществом, и человек, занимавший в этом обществе достаточно высокое положение. Но внутреннее неприятие внешнего мира и постоянное фактическое общение с этим миром на деле порождали трудноразрешимые противоречия и постоянные споры. Борьба внутри христиан по вопросам этики была очень острой. В конце первого века среди них преобладали настроения, отраженные в Апокалипсисе и в записях речений Иисуса. Быть может, одиночество Павла, о котором говорилось выше, связано не только с его выступлениями против соблюдения иудаизма, но и с его этическими советами, которые по существу были направлены на примирение с существованием христиан в этом мире. О том, что учение Павла было признано далеко не всеми христианами, говорит тот факт, что эвианиты, одна из наиболее ранних христианских групп, считали Павла лжеапостолом и резко против него выступали. Полемика с социально-этическим учением Павла выражена в некоторых новозаветных сочинениях, в частности, в послании Иакова, адресованном, по всей вероятности, христианам из иудеев. В этом послании резко осуждается богатство. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Подчеркивается необходимость неприятия окружающего мира. Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, первые христиане, появившиеся в восточных провинциях империи, Римской империи второй половине первого века, не имели еще ни разработанной теологии, ни определенной этики. Их сплачивала прежде всего страстная вера в возможность вечного спасения вне того мира и времени, в котором они жили. Какова же была организация первых христианских групп, возникших среди смешанного населения восточных городов империи? Как жили они в мире, который старались не признавать? Никаких постоянных помещений у христиан не было. Они слушали проповеди и молились, где это было возможно. Свои объединения они называли необычными названиями, там коллегия, школа, синагога, а экклесией, собранием. Вот греческое слово экклесия, собрание. Ну или потом вот, слово переводилось как церковь, но мы будем употреблять название экклесия. В этом названии сосредоточено несколько смыслов. В греческих городах слово «экклесия» означало «народное собрание». Когда-то это был главный орган полисного самоуправления. Это был не религиозный у греков, а прежде всего политический термин. Христиане как бы противопоставляли свое собрание, экклесию верующих, истинное собрание, экклесии земной, потерявшей уже всякий смысл. И град Божий они противопоставляли, град небесный, противопоставляли граду, полису земному. Экклесия христиан, в отличие от коллегий, имевших свои четкие уставы, списки членов, была открыта для всех. В это собрание мог прийти любой, кто хотел принять веру христиан. Открытый характер христианских собраний был очень важным фактором в распространении нового учения. Он противостоял регламенту, складывавшемуся в первые века бюрократической имперской системы. И, наконец, для христианина, чувствовавшего себя чужим во всех других собраниях и сообществах, было очень важно ощущать себя частью собрания, сообщества единоверцев. Совместное слушание проповеди усиливало эмоциональное воздействие последних. Христиане были как бы избранниками, которым открыта истина, недоступная остальному миру. Христиане не скрывали свою приверженность новому вероучению. Активная миссионерская деятельность, проповедь благой вести как можно большему числу людей были органически присущи христианству. Христиане, не скрываясь, оказывали помощь своим собратьям. Однако открытость христианских экклесий не означало их публичности. Свои собрания они проводили, как правило, в тех местах, где не было соприкосновения с языческим миром, часто в ночное время. Историк Плиний пишет о том, что вифинские христиане собирались до рассвета. Религиозные собрания сами по себе были для них таинством, которое нельзя вершить на глазах у закоренелых язычников. Поэтому противники христиан упорно упрекали их в том, что они составляют тайные сообщества, вместо того, чтобы воздвигать жертвенники, статуи и храмы. Дело еще и в том, что публичность всей жизни, не только общественной, но и частной, была неотъемлемой частью античных представлений о добропорядочности. Собрания христиан были тайными лишь поскольку их объединения не были официально разрешены и преследовались властями. Они меньше всего стремились скрыть свое учение. Но принципы, объединявшие всех этих разных людей, были многим непонятны, и эта непонятность рождала обвинения в тайности. Мы об этих обвинениях будем еще в дальнейшем тоже говорить. На самом же деле христиане ничего не скрывали. Они просто отделяли себя от окружающего мира. Они существовали в нем, но внутренне были вне его. И наряду с призывом проповедовать с крыш в христианской проповеди встречались и другие призывы. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Ну, это известно тоже очень. Высказывания. Христиане называли себя братьями и сестрами. Никаких следов иерархии должностей в первых общинах христиан незаметно. Христианская экклесия противопоставляла себя сложному аппарату управления, сложившемуся в империи, в Римской империи. Недаром в уста Иисуса были вложены слова: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою». Это цитата из Евангелия от Марка. Большинство христианских общин были бедны. Христиане, ну, речь идет о христианских общинах первого века, напоминаю. Христиане делали взносы на общие нужды, но определенных правил в сборе взносов не было, и размер их не был строго определен. Эта добровольность взносов была важнейшим принципом первохристианских объединений, выступавших против жесткой регламентации поведения верующих, присущей ортодоксальному иудаизму и проявлявшихся также в уставах многих языческих религиозных союзов. Взносы христиан прежде всего использовались для оказания помощи тем членам общины, которые были больны, оказались в заключении. Они использовались также для организации погребений. Индивидуальная благотворительность играла огромную роль в привлечении бедняков в христианские общины. Однако помощь неимущим не означала, что бедняки могли жить за счет христианской общины. Просто хотя бы потому, что в то время у последних было слишком мало средств. И призывы трудиться содержатся в ряде посланий апостола Павла. Во втором послании к фессалоникийцам Автор говорит о том, что сам он ни у кого не ел хлеба даром, но занимался работой день и ночь, чтобы не обременить кого из вас. И именно в этом послании сформулировано правило: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Кто не работает, тот не ест. Потом уже как было переформулировано. Однако не следует думать, что внутренняя жизнь христианских общин представляла собой идиллию, и что все эти нормы легко и просто входили в повседневное поведение христиан. Ведь люди, приходившие к христианам, чтобы порвать с окружающим миром, неминуемо приносили в экклесии свои привычки и предубеждения. На собраниях христиан произносились проповеди, повторялись речения Иисуса, читались послания, произносились пророчества о скором конце мира. Пророки, как мы уже говорили, играли огромную роль в раннехристианских экклесиях. Христиане верили, что на пророках благодать Божия, что их устами вещает Дух Святой, поэтому общение с пророками было для христиан священнодействием. В каждой общине были свои пророки. Пророчествовали и мужчины, и женщины, но были и странствующие пророки, которые ходили из общины в общину. Ну, соответственно, пророки были разные, и пророчествовали тоже в значительной степени по-разному. Что из этого получалось, тоже мы с вами будем говорить в дальнейшем уже конкретно, что из этого выросло. Поддержать сознание избранности у малочисленных последователей нового учения, противопоставлявших себя стихии языческого мира, могла только глубокая, основанная не столько на разуме, сколько на чувстве вера. Проповедники-фанатики, страстно верившие в истинность каждого своего слова, внушали эту веру и своим слушателям. Такой проповедник стремился сплотить христиан вокруг своего благовестия, и в этой борьбе за сплочение каждый называл другого, хоть в чем-то расходящегося с ним проповедника, лжепророком. Так уже в самом раннем христианстве возникло множество течений и направлений, о которых мы подробнее поговорим в дальнейшем. Так, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. А медитация у нас с вами сегодня будет снова на четвертого мастера. Потому что в прошлый раз мы прошлись так достаточно, ну не то чтобы поверхностно, но не очень глубоко зацепив какие-то проблемы. Точнее, зацепив, может быть, даже слишком, где-то слишком глубоко. Ну, вот, ну, я уже говорила в прошлый раз, что у нас четвертый мастер вообще проработан очень мало, мы очень плохо его понимаем. Мы, как мне кажется, не очень пока что успешно работаем с этими энергиями, поэтому вот еще один раз будет совершенно не лишний. Но тем более, что материал у нас все равно соответствовал этому, все равно это было. Еще вынашивание христианского вероучения, вынашивание христианской религии, вынашивание христианской церкви, вынашивание христианской метакультуры. Поэтому четвертый мастер сегодня нам тоже будет очень уместен. Но сегодня мы возьмем его по-другому, токи возьмем по-другому. В прошлый раз мы брали отдельно токи четвертой зоны, отдельно токи двадцатой зоны, но так мы их переплели между собой. А сегодня мы просто возьмем четвертого мастера сразу целиком токи и четвертой, и двадцатой зоны. Единица. Эрео тулпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа он. двойка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Тройка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Четверка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Пятерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Шестерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Семерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Теперь снизу семерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Шестерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Пятерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Четверка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Тройка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Двойка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. И единица, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Вот в отличие от прошлого раза, сегодня эти энергии некоторых затрагивают лично. То есть не исключено, что кто-то просто в тот период времени воплощался так или иначе с ранним христианством, был связан, ну, с той или иной стороны. Сейчас просто видно, что... Ну, или просто проблемы, которые вставали тогда, ну, вставали и в дальнейшем, просто затрагивали лично кого-то. Так что сегодня уже у нас медитация совершенно другой характер имеет. Так, ну и пранический поток, наконец, самое главное. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит серс, лукте, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Ладони, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Двойка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. И единица, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Ну, сегодня провели ток гораздо лучше, гораздо сильнее он прошел. Практически все провели. Ну, смотрите, как дальше будет действовать, потому что этот ток для многих сложен. Ну, молодцы, что провели. Все достаточно.